Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой истории зарубежной философии философского факультета МГУ Вадим Васильев. Мы говорим сегодня о шотландском философе эпохи Просвещения Дэвиде Юме. И вот обычно, когда мы говорим о Просвещении, нам на ум приходят французы. То есть Вольтер, Дидро, энциклопедия. Юм был знаком с деятелями французского просвещения?
Ну, они восторгались Юмом, скажем так. Отношение было такое. Вообще, французское просвещение, если его проанализировать, мы увидим, что оно очень, так сказать, ценит все британское. Началось это с Вольтера, который, можно сказать, поклонялся Ньютону и Локу. Ну вот, а Юм – это уже следующее, естественно, поколение. Но вот эта любовь к всему британскому была перенесена на него. Он был, безусловно, самым большим кумиром всем нам хорошо известных просветителей.
Но Вольтер, он и сам учился, по-моему, во Франции, в «Ла Флэш».
Он там не учился, он как раз там писал свой трактат. Ага. Учился он в Эдинбургском университете несколько лет, а потом, да, он в 1934 году, то есть вот сколько ему было, 23 года, в 1934 году, в середине года, отправился во Францию и там провел 3 года. Но там он не учил, там он писал. Uh-huh. Вот это свое главное.
Ну, значит, он сочинение. Французский знал тоже, да?
Французский он знал, правда, у него было такое довольно плохое произношение, но читал он очень. Ну, вообще он много языков знал. Не только французский, итальянский он знал, блестяще знал латынь, древнегреческий. Он много знал языков. Это вам не Кант, который почти никаких языков, кроме латыни, не знал. Вот, но когда он приехал в Париж уже секретарем посольства в 60-е годы, это был такой интересный эпизод в его жизни, а потом он стал даже временным поверенным, то есть исполнял обязанности посла Великобритании во Франции, то ему был устроен вот... А это разгар как раз французского просвещения. Ну, потрясающий совершенно прием. Он не верил собственным глазам. Перед ним расшаркивались... будущие короли французские, которые тогда были детьми, в том числе Людовик XVI, Людовик XVIII, Карл, вот, и говорили, как они любят его, какое огромное впечатление на них произвела история Англии. Даже есть такой рассказ, что Юм, когда его пригласил сам король Людовик XV, к себе. Когда он вошел в комнату, все, включая короля, встали. Вот такое было отношение к Юму. Он был абсолютным для них кумиром. А сам он к ним относился скептически. Он считал их не очень сильными философами. Ни Дидро, ни Голь. Ну, а о том, что Гольбах философствует, он вообще мог не знать.
С Руссо, мне кажется, поссорились.
Руссо решил помочь, как раз когда заканчивалась у него работа, вот эта дипломатическая, в начале 66-го года. А Руссо, он не французский философ Руссо, женевец, но тем не менее во Франции он обретался. Его преследовали французские власти, и вот ему приходилось куда-то ехать. Его звал к себе Фридрих, великий прусский король, и Юм. Тоже решил пригласить его. Вот Руссо выбрал Юма, таков был его вес громадный. И он поехал с ним в Англию, в Лондон. Юм нашел для него уютное местечко, Вутон, так сказать, такой особнячок. На самом деле это был громадный дом. И там, между прочим, Руссо написал первую часть своей исповеди, ни больше, ни меньше. Но Руссо был человеком подозрительным, вот его какие-то вещи в поведении Юма смущали, он решил, что Юм вообще сговорился с его врагами, вот, французскими, с Дидро и другими, решил разрушить его репутацию. И в конце концов он Юма обвинил во всех смертных грехах. Уже после того, как они расстались, и после того, как он уединился в этом поместье.
Ну, такая неблагодарность, да?
Ну, неблагодарность, да. Хотя надо сказать, что Юм действительно, например, слишком какие-то активные действия предпринимал, чтобы разобраться с финансовым положением Руссо, расспрашивал людей, которые с ним связаны. То есть он какую-то двойную игру Юм вел, но его подталкивало просто любопытство, скорее всего. А Руссо счел, что за этим стоят какие-то черные замыслы.
Ну, здесь, наверное, еще и различия в ментальности. Французы и британцы, да?
Ну, они даже внешне были совершенно...
Они немножко смотрят друг на друга, как на инопланетян. Даже до сих пор, несмотря на то, что туннель под Ла-Маншем прорыли, и там несколько часов до Лондона можно на экспрессе доехать, но все равно это два разных мира, две разных цивилизации.
Ну, тут и внешне еще. Юм был здоровенным таким... огромным человеком с невероятной толщины. Его называли самым толстым человеком в Шотландии, его недоброжелатели. А Руссо маленький, щуплый, хрупенький. Как вот когда у них было выяснение отношений накануне расставания, Руссо в какой-то момент бросился к Юму, обнял его, расцеловал и разместился у него на коленях. Вот какая-то собачка маленькая. Вот такая картинка у меня в голове.
А вот в характере, в образе жизни Юма были какие-то черты шотландские? То есть можно говорить о нем вот как о представителе своей национальной культуры, традиции?
Ну что ж, ну, Юм, как и все шотландцы, любил выпить. Хорошо, Роберт Бернс, это любовь шотландцев к выпивке обессмертил.
Виски.
Как виски пили в те времена, но все-таки Юм больше любил даже не кларет, это французское красное вино региона Бордо, которое вот тогда пили шотландцы. Вообще не очень французское, все любили. Но Юм больше любил портвейн, вот. Ну, тоже вполне шотландское увлечение. Любил посидеть в ресторанчиках, так сказать, пабах. А потом кофейни появились. И в кофейне... У меня нет, правда, свидетельств, что он любил кофейни, но наверняка сидел и в кофейнях. Любил поиграть. Он был блестящим знатоком карточных игр. В том числе...
Трик-трак – это карточная игра?
Ну, трик-трак, по-моему, кстати, да. Ну, бридж, вот он был вот докой. Докой в этом. Не знаю, где-то в библиотеке у него есть учебник шахмат. Тогда многие увлекаться стали шахматами, особенно в Париже. Но у меня нет сведений, что он был... шахматистом. Ну, в общем, любил такие душевные компании, любил дружеские визиты, посиделки. Ну, да, он был очень, очень шотландским. К тому же он горой стоял за своих шотландских друзей. То есть он... Времена-то были непростые для Шотландии. В начале 18 века Шотландия, формально говоря, исчезла. Она объединилась с Англией, возникла Великобритания. И в Шотландии до этого был парламент, а теперь парламента не стало. Многие очень болезненно это переживали. Но были и плюсы, потому что многие шотландцы оказались в Лондоне, в лондонском парламенте. Ну и вот Юм очень пропагандировал своих друзей шотландских в Лондоне. Он же и там довольно много времени проводил.
Философия – это дружба с мудростью, поэтому дружба в философии – это тоже очень важное качество. Человек, который не умеет дружить, ну, ему трудно быть философом. Хотя образ философа – это всегда одиночка такой, сидит, что-то думает. Но это, наверное, не совсем так. Философу необходимо общение. Без этого он не может работать, не может даже уединяться, если нет материала для этого уединения.
Конечно. Юм любил и умел дружить. У него было несколько очень хороших и верных, в общем-то, друзей.
А вот его отношение к чудесам – это тоже интересная тема, об этом ты пишешь в своей книге. Юм ведь не признавал чудес.
Ну, если бы он вот так резко говорил, что чудес нет и никак это не обосновывало, он бы изменил самому себе. Он еще вот когда был во Франции в юности, это как раз вот Ла Флеше, он придумал...
Это колледж, где Декарт был.
Да, где учился в свое время. Декарт, он не в нем, собственно, жил, но он посещал там библиотеку, встречался с иезуитами. И вот тогда ему пришел в голову очень интересный аргумент. Аргумент, который потом он выплеснул на бумагу, и вот возникло это эссе о чудесах, которое входит в состав одной из его лучших работ «Исследование о человеческом познании». Это его шедевр, абсолютный шедевр, вот такая работа. И одна из глав называется «О чудесах». Она восходит вот как раз к тому аргументу. Суть его позиции в том, что когда нам, вот что он утверждал, когда нам говорят о том, что какой-то человек говорит, что он видел чудо, вот, как правило, у нас нет, он не категорично, но, как правило, в подавляющем большинстве случаев у нас нет оснований доверять этому высказыванию, потому что всегда, суть его аргумента вот в чем состоит, всегда можно придумать более естественное объяснение вот этих его слов. Либо он обманывает, это более естественное объяснение, либо он обманулся сам, он что-то увидел, вполне естественно, счёл это чудом, либо вообще то, что он видел, было какой-то постановкой и так далее. То есть вот эти объяснения альтернативные всегда более вероятны, чем объяснения, которые предполагают, что этот человек видел настоящее чудо. И поэтому вот доверять свидетельствам о чудесах у нас, как правило, нет оснований. И при некоторых условиях, добавлял Юм, всё-таки доверять мы можем таким свидетельствам, если они независимыми экспертами, так сказать, высказаны, лишенными предрассудков и так далее, то тогда да, может быть, чудо возможно в метафизическом смысле.
Чудо – это некое нарушение закона природы. А если мы полагаем, что эти законы сотворены Богом, то значит, Бог как бы сам нарушает то, что он сотворил. Так выходит?
Ну, да, есть такая здесь действительно проблема. Да, он именно так чудо и определял, как нарушение законов природы, но, правда, добавляю, что вызванное вот сверхъестественными какими-то силами, да, да, в этом проблема тоже. Но это немножко другой уже аргумент, но... Конечно.
Здесь... А можно сказать, что вот просвещение, оно стоит под таким знаком расколдовывания мира? То есть попытаться те вещи, которые всегда были связаны в средневековой культуре, в романтизме, с предрассудками, то есть тем, что как бы выше разума, с тайнами, вот расколдовать и показать, что на самом деле все естественно, все можно объяснить.
Ну да, мы сейчас мы, наверное, можем так оценить просвещение, но в те времена это было далеко не очевидно. Юм был в каком-то смысле одиночкой. С ним спорили, вот этот аргумент весьма остроумно, между прочим, пытались опровергнуть, говоря, ну а тогда, если кто-то вам вот уже при жизни Юма, к примеру, такой очень остроумный контрдовод, а если тогда вам кто-то скажет, что вот выпали какие-то числа в лотерее, это же тоже крайне вот маловероятное событие и гораздо более вероятным объяснением, что человек врет, например, или... Но вы же верите свидетельствам о лотерее. Ну, на это можно попробовать ответить, но суть в том, что с Юмом не соглашались. Он чувствовал себя одиночкой. Да, у него было много друзей. Да, среди этих друзей были, кстати, и священники, вот умеренные представители.
То есть вот это пример с лотереей говорит о том, что тут и теория вероятности как-то рассматривалась, уже зарождалась, да, поскольку из этого были какие-то математические
Конечно.
Выводы.
Потом. На самом деле вот в те же самые годы, когда Юм поступил в Эдинбургский университет, вот, поступил он в 21-м году, совсем в юном возрасте, в 10-летнем возрасте, заканчивал обучение там Томас Байес, который сейчас, в наши дни, считается главной фигурой в изобретении, вот, в современной теории так называемой субъективной вероятности. Ну, так, самое интересное то, что Байес опирался на это эссе Юма о чудесах, и можно показать, что знаменитая теорема Байеса, в общем-то, уже Юмом была предсказано, так сказать, в его рассуждениях. То есть, да, это не только связано с современной, причем теорией вероятности, но и тут, можно сказать, она зарождалась.
Ну, то есть, если мы играем в спортлото и угадываем там 6 из 36, получаем хороший джекпот, это чудо?
Ну, все-таки здесь нет нарушения законов природы, но логика этого аргумента, она действует независимо, Юмовского, от того, есть нарушение или нет. Просто логика такая, что что-то нам сообщают, и есть разные альтернативные объяснения. Одни маловероятные, другие более вероятные, и мы должны выбирать более вероятное объяснение. И кажется, что люди чаще обманывают, чем, скажем, вот выпадают такие вот сочетания чисел в лотерее. Поэтому, если кто-то говорит, а вот выпала такая последовательность, казалось бы, согласно юмовскому подходу, мы должны сказать, ну, гораздо более вероятно, что этот человек просто нам врет. Но мы понимаем, что это не действует. Значит, есть здесь какой-то пробел в аргументации. Это огромное количество книг до сих пор выходит на эту тему, спорят. Вот только за последние годы вышло две большие монографии, посвященные этому юмовскому аргументу. Как будто он вот только что придумал.
Ну, кстати, нет консенсуса. Не только Юм, но и вот Паскаль, Пари Паскаля, философ, который жил век раньше, тоже внес свой вклад, конечно, в эту теорию вероятности, теорию выбора. Да?
Их там много, этих теорий вероятности. Вот, мы говорим вот это так называемой субъективной вероятности. И вот, ну, конечно, Паскаль внёс, кстати, Юм знал Паскаля, и даже он повлиял на него.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой истории зарубежной философии философского факультета МГУ, профессор Вадим Васильев. Мы говорим сегодня о философии Дэвида Юма. Вот ты рассказывал о аргументах Юма против чудес, а я вспомнил другого философа, нашего уже философа XX века, Алексей Федорович Лосев, который, мне кажется, является собой такой интересный контрпример, потому что если для Юма чудес не было, и он считал, что ну, очень маловероятно, что что-то может быть действительно чудом, то Лосев в юности говорил, все есть чудеса. То есть он относился к физической формуле как к чуду, там, к химическому превращению какому-нибудь, к химической реакции как к чуду. Потому что главное не то, что происходит на самом деле, а то, как мы это воспринимаем. То есть, если мы берем какой-то феномен объективного мира, и он накладывается на наши какие-то субъективные ожидания, да, вот, то мы можем трактовать это как совпадение двух планов, объективного и субъективного, условно говоря, да, естественного плана, естественной причинности и нашей внутренней душевной определенности. То есть, может быть, мне кажется, этот аргумент даже в чем-то и пересекается с юмовским, потому что здесь тоже ведь важно, что чудом оказывается не то, что есть само по себе, а то, как мы к этому относимся.
Да, это очень интересное рассуждение. Тут, конечно, чудо немножко в другом смысле понимается, но, в принципе, это очень глубокая мысль, мне кажется. И вот философов многих отличает именно то, что они как-то смотрят на мир так, что они могут удивляться, изумляться, словно чуду, даже каким-то обычным, обыденным вещам. Это большая вот ценность философии в том, что она такой взгляд прививает людям. Но Юм, он был свойственен. Вот он как раз смотрел на какие-то самые обычные вещи так, словно видел их впервые, иногда помогало ему это находить совершенно новые пути в философии. Вот он ведь, к примеру, придумал совершенно новый способ решения фундаментального вопроса об истоках морали. Вот мораль связывали с разумом, с эгоистическим, разумным эгоизмом, связывали с особыми чувствами, а Юм сказал и попытался это детальнейшим образом обосновать. Нет, в основе морального лежит симпатия, как он говорил, или эмпатия, как мы сейчас говорим. Вот сейчас эта точка, этот взгляд на истоки морали очень многим близко.
Но ведь это противоположно Канту, который считал, что моральный поступок – это не поступок по склонности, а поступок по долгу совершаемый. Да?
Юм не отрицает долг и не отрицает, что мы можем совершать поступки из одного лишь уважения к добродетели. Он это признает. То есть тут, да, его этическая система совершенно не похожа во многом на кантовскую, во многом ей противоположно, но во многом и совпадают. То есть вот тут, то, о чем говорил Кант, что моральные поступки – это те исключительно, которые совершаются не по склонности, а из уважения к долгу, все это есть и у Юма. Но он, и, может быть, Кант даже заимствовал во многом это у Юма, кстати говоря. Даже формулировку категорического императива знаменитого можно найти у Юма. Но он по-другому увидел истоки морали. Вот прафеномен, как Гёте сказал бы, морали – это эмпатия. Эмпатия. Вот это было удивительное прозрение Юма, очень глубокое. Это, я не хочу сказать, что это единственное правильное понимание истоков морали, но это одна из опций, которая тогда не рассматривалась, а Юм эту дорогу открыл. Или революцию, которую он совершил, переосмыслив понятие причинности. Ведь он завершил как бы предысторию этого понятия, когда вот великого понятия, важнейшего метафизического понятия причины. Когда мы говорим об этом понятии, мы вспоминаем аристотелевское учение о причинности, а потом, а что потом? А потом Юм. И современные философы опираются именно на юмовскую теорию причинности в своих дискуссиях. То есть вот он был способен совершенно новые какие-то пути открывать философии. И это возможно только в том случае, когда вот у нас такой свежий взгляд даже на самые обыденные
вещи.
Но
причинность он связывал тоже, по-моему, с привычкой, с нашим субъективным восприятием последовательности каких-то вещей.
Да. Да, но он, самое-то главное, да, конечно, это важнейшая часть его учения о причинности. Мы верим вот в то, что одно событие является причиной другого, в том числе и потому, что мы переносим прошлый опыт на будущее с помощью привычки, вот этого когнитивного инстинкта, врожденного в нас природой.
Есть хорошая поговорка в логике: «после не значит по причине». То есть часто мы думаем, что какая-то вещь причиняет следующую, там день причиняет ночь, а на самом деле это не так.
Вот Юм такие дал дефиниции. У него несколько дефиниций понятия причины, вот совершенно революционных, которые стали потом основой регулярностной теории причинности, контрфактической теории причинности, которые как раз позволяют отбраковать вот контрпримеры, показать, что вот почему день нельзя назвать причиной ночи и так далее. И вот эти дефиниции, которые он дал, они, к которым он пришел, они стали отправной точкой дискуссий современных. Еще один пример, вот скажем, ну тут он новые пути не открывал, тут он скорее обобщал достижения предшественников в вопросе о свободе воли. Он блестяще показал, что свобода воли совместима с детерминизмом, с необходимостью, и что нет никакой вот нужды разрывать мир свободы и мир природы. И опять же, это его теория, отправная точка современных дискуссий. Поэтому он так и популярен и столь влиятелен, Юм, в наши дни. Это один из... На самом деле, Юм просто один из самых влиятельных классических философов, если говорить о современных дискуссиях.
Может философ, современный философ, вот, например, не согласиться с Юмом? Конечно. Как в свое время это сделал Лев Лопатин, современник Владимира Соловьева, который написал ведь целую диссертацию как ответ Юму, да? Да. Положительные задачи философии, где он последовательно опровергает все его взгляды и на свободу воли, и на причинность, и на субстанциальность человеческого «я». Вот. Но исходя из другого миросозерцания, спиритуалистического миросозерцания. То есть предполагая, что в основе всего лежит духовная сущность. Да. Вот возможно сегодня, или это моветон?
Ну, если... философы, они всегда не согласны. Любой самостоятельный философ, у него своя философия, свои решения, но они уважают предшественников, потому что и используют их идеи как отправную точку вот для дискуссии. Конечно, очень многие сегодня не согласны. Нет, это не моветон, я думаю. Вполне можно. Нет такой, такой официозности нет.
То есть есть просто разные линии философии.
Есть разные,
да? Вот если мы возьмем Юма, то кто является его последователем? Десандан философия, родословная, ну, которая идет от Юма.
Ну, конечно, он огромное влияние оказал на Канта. Канта, он пробудил его от догматического сна. Он огромное влияние оказал на философию здравого смысла. Он тоже от противного. Вот Томас Рид, его последователи. Если идти дальше, то Гуссерль. Гуссерль и феноменологи, вся эта линия. Гуссерль считал Юма первым настоящим феноменологом. Правда, он добавлял, что Юм феноменолог с закрытыми глазами. Но это уже спорный такой вопрос. Философы венского кружка и аналитические философы. Вот мощное современное направление. Они-то уж точно считают Юма своим главным героем. Ну и другие. Шопенгауэр говорил, что одна страница Юма стоит всего того, что написали Гегель, Герберт и другие. Вот так Шопенгауэр оценивал Юма. Одна страница перевешивает все сочинения.
Ну вот интересно, что здесь не только британцы, да?
Не
здесь
только, да.
Не только англосаксонская мысль, но и континентальная, и немецкая философия, да? То есть ему удалось как бы свой способ мышления, да, свой взгляд на мир сделать не только национальным, но вывести его за рамки островной философии, скажем так.
Да. Ну, это началось вот уже при его жизни, потому что, как я, мы уже говорили, французы просто восхищались его идеями, его историей Англии, его естественной историей религии. Вот еще у него есть такая работа замечательная. Он, его считают одним из первых религиоведов современного типа, потому что он вот беспристрастно попытался исследовать вопрос о истоках религии в человеческой природе, о эволюции. Он показывает, например, как политеизм естественным образом переходит в монотеизм. Правда, он термина монотеизм не использует, но по сути идет речь именно об этом. А потом опять рассасывается в политеистические представления. Вот такие флуктуации происходят.
Я вот читал где-то, что, умирая, а он умирал от рака, вот, он достаточно едко высказывался о загробной жизни, о каких-то вещах, связанных с бессмертием. Так это? И вообще вот для него религия была ценностью скорее? Или он был сторонником того, что человечество должно постепенно освобождаться от
религиозных предрассудков? Это очень интересный, очень запутанный и сложный вопрос. Но если обратиться к фактам, то они разнородны. Например, мы знаем, что Юм какого-то молодого человека уже в зрелом возрасте расспрашивал, в том числе задавал вопрос, ходит ли он, посещает ли церковь. Когда он узнал, что не посещает, он рекомендовал ему посещать. С другой стороны, да, он не верил в бессмертие души, у него есть работа, которую он показывает, почему он в это не верит, но когда знаменитый биограф Босвелл вот за несколько недель до смерти Юма с ним беседовал, то он, да, сказал, что, ну, вероятность бессмертия, ну, примерно такая же, как вероятность, что вот я брошу уголь в огонь, и он не загорится. Но при этом он добавлял, что я совершенно не возражал бы, если бы оно было. Если оно есть, мне будет чем отчитаться перед Богом, сказал он Босвеллу. То есть это было бы очень хорошо, вот его была такая позиция, если бы оно было бессмертие, но просто оснований для этого мы не видим. Вот так. Но он при этом действительно считал, что религия, вот если говорить о том, как он видел будущее религии, в прошлом нанесла немало вреда. Он как историк это знал. То есть он прекрасно знал о религиозных войнах, о том, вот как было. Вот это он имел в виду. Но при этом даже здесь Юм никогда не говорил, что религия – это какое-то зло. В истории Англии много рассуждений о пользе религии и религиозных институтов. То есть тоже его позицию не надо здесь преуменьшать. Может быть, он и хотел бы, чтобы религия не так много присутствовала в жизни людей, но он был реалистичным человеком и понимал, что этого не будет в ближайшие десятилетия и столетия. И как бы он особо и не расстраивался на этот счет.
Ну, мы живем в мире, где человек часто теряет свою детскую веру, как это произошло с Юмом. который был воспитан в кальвинистской традиции, а потом в 10 лет поступил в университет и стал заниматься другими вещами. Но, во всяком случае, взрослая вера предполагает уже знание тех ответов на те непростые вопросы, которые возникают и которые человек сам ставит себе, осваивая этот мир. И вот задача и профессия философа заключается в том, чтобы эти вопросы ставить, и в том, чтобы заставлять нас пробуждаться от такого оцепенения, где, казалось бы, все спит, да, мир под каким-то сонным колпаком. Так?
Да, конечно, конечно. Философия взбадривает наш ум, выводит из вот этого сонливого состояния, и к Юму это в полной мере, конечно же, применимо. Его философия и сейчас может взбодрить, он действительно читается очень хорошо и в наши дни. Более того, в его трактате, да и в других работах, остались еще неисследованные пласты. Он не раскопан до конца, несмотря на то, что сотни и сотни книг выходят о его философии.
А английский юмор у него есть?
Ну, он постоянно... Юм постоянно шутил.
Юмор, да?
То да, есть. Даже слова сочетаются, может быть, это накладывало. Да. Ну, и причем шутил до последних дней. Вот, например, переписывая завещание, пример юмовской шутки, уж не знаю, насколько смешная, он вот одному своему другу, Джону Хоуму, драматургу, написал, что если ты, вот завещаю тебе там пару бутылок портвейна, ну, если ты наконец станешь правильно писать свое имя, а там у них были споры, как писать фамилию правильно, через «оу» или через «у», то тебе еще... Да, если уговоришь эти бутылки за два присеста, две, то тогда еще тебе два ящика. Вот человек на грани смерти находится, и вот такие вещи вписывает в свое завещание.
Ну что ж, я тебе очень благодарен, потому что образ, который сложился, который остался от Юма, это образ человека надежды. То есть, который все-таки, даже несмотря на свою внутреннюю философскую уверенность в том, что дела обстоят так, а не иначе, допускал и, может быть, даже надеялся, что они могут обстоять и другим образом. У нас в гостях сегодня был Вадим Васильев. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо огромное. Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.